Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе «Бой в Черкесске». Кто засел в квартире, принадлежащей одному из обвиняемых в процессе по делу Али Каитова? Переговоры в Баку. Поможет ли Азербайджан Грузии обойтись без российского газа? Кто, как и где отмечает сегодня Рождество? Этим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в сегодняшней программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В Черкесске идет бой между милиционерами и вооруженными боевиками, засевшими в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Это фактически центр города. Остановлено движение по центральной улице города, проспекту имени Ленина. Район, где проводятся события, оцеплен несколькими кордонами милиции. С нами на прямой связи из Черкесска корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Мурат, добрый день. Итак, насколько я понимаю, вы находитесь где-то в непосредственной близи от места происшествия. Что вы видите и что происходит вокруг вас?
Действительно, я нахожусь приблизительно в 100 метрах от дома, где шел бой, но приблизительно минут 20 назад боевые действия приостановлены, стрельба больше не ведется, официальные органы пока не сообщают о завершении операции, и кордон еще не снят, но есть верный признак того, что спецоперация закончена. Как мне сообщили милиционеры, участвующие в оцеплении, к месту событий подтягивают участковых милиционеров. Это первый признак того, что спецоперация закончена. Как правило, после окончания спецоперации начинают работать участковые милиционеры, которые совершают поквартирный обход, допрашивают свидетелей и так далее.
Мурат, известно ли что-либо о жертвах, возможно, и вообще о том, как проходила операция, или пока вообще нет никакой информации?
Официальных сообщений пока никаких нет. Единственное официальное сообщение, пресс-служба УФСБ по Карачаево-Черкесии сообщила о том, что засевшие на третьем этаже одноподъездного пятиэтажного жилого дома привезли трое или четверо боевиков. Это участники так называемой банды убийц-милиционеров, на счету которой 7 убитых милиционеров в городе Карачаевске и один сотрудник УФСБ. Большая часть этой банды была уничтожена в станице Сторожевой в апреле этого года. Вот. И известна, по крайней мере, фамилия одного из тех преступников, которых сегодня штурмовали. Это Руслан Токов. Он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в убийствах милиционеров в 2005 году.
Мурат, прошла информация по средствам массовой информации, по телевидению, например, о том, что как-то вот сегодняшний инцидент связан с процессом, который сейчас проходит в Черкесске, и, насколько я понимаю, сегодня в Верховном суде Карачаево-Черкесии должен быть объявлен приговор по этому делу, по делу так называемому Али Каитова. Вы знаете что-либо об этой связи?
Наверное, единственная связь, которая прослеживается, это то, что квартира, в которой засели боевики, принадлежит фигуранту этого преступления, Тимерлану Бастанову. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, и Генеральная прокуратура России запросила для него пожизненное заключение. В то же время старший брат Тимерлана Бастанова отбывает длительное заключение, если я не ошибаюсь, 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима за участие в незаконных вооруженных формированиях. Каким образом попали туда эти преступники, остается только догадываться. Я надеюсь, что по этому поводу правоохранители сделают какие-нибудь заявления.
Мурат, у меня еще один вопрос есть по поводу событий непосредственно. Насколько я понимаю, вы видите, что, видимо, все приблизительно приближается к совершению, я имею в виду операцию. А знаете ли вы что-либо об эвакуированных мирных жителях, которые там, конечно же, в этом доме в большом количестве были?
С утра была очень противоречивая информация о том, были ли они эвакуированы. Дело в том, что спецоперация началась в 5 часов утра. То есть милицию подняли по тревоге в 5 часов утра, и приблизительно в 6 часов они уже выстроили кордон. А первые взрывы, вот как бы огласившие начало спецоперации, они прозвучали приблизительно в 5 минут восьмого. Вот я живу приблизительно в 100 метрах от того места, где это все происходит, поэтому, в общем-то, они меня и разбудили сегодня утром.
То есть информации об эвакуации у вас нет никакой официальной информации?
У меня есть информация, с утра была очень противоречивая информация, но мне кажется, что все-таки жители вот одноподъездного жилого дома, где это все происходит, 20-квартирного, они были эвакуированы. Жители домов, прилегающих непосредственно к эпицентру спецоперации, они эвакуированы не были. Этот вот непосредственно дом, пятиэтажный, который фактически примыкает к дому, где идет спецоперация, он сильно пострадал, значит, там выбиты стекла, в некоторых квартирах осыпалась штукатурка, но, значит, я звонил своим знакомым, проживающим в этом доме, многие из них просто лежат всеми семьями на полу, вот, так сказать, чтобы избежать каких-то ранений от шальных пуль, залетающих в окно. Но там была проведена не эвакуация, а перегруппировка жильцов. То есть жильцы, которые живут в наиболее опасных с точки зрения силовиков квартирах, попадающих в сектор обстрела, они были переведены в квартиры, по мнению силовиков, более безопасные.
Спасибо, Мурат. Я напомню,
что... Да. Конечно, и подъезды, вот в каждом подъезде сидят милиционеры, они вот общаются с жильцами дома, ну, кого-то успокаивают, кому-то дают инструкции, как себя вести.
Как вы считаете, по вашим оценкам, сколько всего принимало участие сотрудников правоохранительных органов в этой операции?
Вы знаете, вот непосредственно в боестолкновении участвовали не милиционеры, а сотрудники УФСБ. Вот по моим данным, это сотрудники вымпела. Вот, милиция участвует только в оцеплении. Но я думаю, что где-то около 300 человек как минимум. Более того, со вчерашнего дня в Карачаево-Черкесии введен усиленный вариант несения службы. В республике присутствуют признанные силы из соседних регионов. Это было связано, усиление было связано с тем, что сегодня началось оглашение приговора по делу Каитова.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи из Черкесска был корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. Я напомню, что там, по сообщению нашего корреспондента, бой уже закончился, и теперь правоохранительные органы проводят мероприятия по налаживанию контакта с местными жителями, поскольку уже, как сообщил наш корреспондент, к этому дому начали подходить участковые милиционеры, а до этого всю операцию проводила ФСБ. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве уже 1:15. Я напомню заголовки других важных новостей этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Сахалинский областной суд приговорил всех трех обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима. Иран продолжит производство обогащенного урана, вопреки требованию Совета Безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. ВВС Эфиопии нанесли сегодня удары по международному аэропорту в Могадишо, столице Сомали. Эфиопские войска поддерживают вытесненное из Могадишо правительство Сомали в его противостоянии исламистам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе АГИ». Сегодня тема программы «Города и годы. Ташкент. Город-стиль». О старом и новом Ташкенте говорят его жители, архитектор Андрей Косинский, который строил город после землетрясения 66-го года, а также многие другие деятели искусства и литературы. А ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Итак, программа «Свобода в клубе АГИ» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели отправился в Баку на переговоры о поставках азербайджанского газа. Газ с месторождения Шах-Демис должен был начать поступать в Грузию уже в середине декабря, но этого так и не произошло. В результате весь январь Грузии придется покупать газ в России, которая с Нового года подняла на него цену более чем в два раза. Причем, как отмечают эксперты, и после ввода в эксплуатацию месторождения Шах-Демис Тбилиси не сможет полностью отказаться от услуг «Газпрома». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели отправился в Баку с однодневным рабочим визитом, чтобы, по его словам, выяснить конкретные причины задержки поступления азербайджанского газа с месторождения Шах-Денис в Грузию. Импорт газа из Азербайджана Грузия планировала начать еще в середине декабря. Затем была названа новая дата – 20 декабря, потом 22 декабря. И только 23 числа Зураб Нагаидели заявил в ходе брифинга, что на месторождении Шах-Денис в Каспийском море возникли непредвиденные трудности. Поэтому начало эксплуатации газопровода Шах-Денис-Тбилиси-Эрзрум откладывается, по крайней мере, на несколько недель. Примечательно, что первоначально в ходе визита грузинского премьера в Баку планировалось окончательно согласовать и подписать договор о поставках в Грузию той части природного газа Шах-Денисского месторождения, которая предназначалась Турции. Однако накануне визита премьера в Азербайджан министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил, что уже подписал договор с турецкой стороной о переуступке соответствующей квоты газа. По словам министра, в будущем году Грузия получит из Азербайджана более 800 миллионов кубических метров этого вида топлива. Однако, поскольку потребность страны составляет более 1,5 миллиардов, то Грузии в любом случае придется покупать часть топлива у «Газпрома», хотя и в меньших объемах, чем за нынешний год. Ожидается, что в январе, до устранения проблем на Шах-Денисском месторождении, потребности Грузии будут на 100% покрываться российским газом по цене 235 долларов за 1000 кубических метров. Но уже с февраля, по словам премьер-министра Грузии, страна начнет получать газ из Азербайджана по сравнительно низкой цене. Цена держится в секрете. По мнению экспертов, в зимний период правительство покроет разницу в цене для населения путем дотирования из бюджета. А с апреля цена для потребителей газа возрастет с 34 тетри за 1 кубический метр, это около 19 центов, до примерно 50 тетри, то есть чуть больше 29 центов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Дело ЮКОСа набирает новые обороты. Это сегодня главная тема центральной российской прессы. Генпрокуратура России готова предъявить новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. А российские налоговики обвиняют аудитора ЮКОСа, крупнейшую мировую компанию PricewaterhouseCoopers, в содействии уклонению от уплаты налогов. С подробностями мой коллега Антон Жилнов.
На прошлой неделе арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск столичной налоговой инспекции номер 5, заявивший, что PricewaterhouseCoopers Audit содействовала уклонению ЮКОСа от налогообложения. Налоговики требуют признать недействительным договор на оказание ЮКОСу в 2002 году аудиторских услуг. Аудит ЮКОСа PricewaterhouseCoopers Audit проводил в 2002-2004 годах среди других клиентов компании «Газпром» и «Центробанк». Банк, пишет «Коммерсант». В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении издания, говорится, что PricewaterhouseCoopers Audit составил два аудиторских заключения ЮКОСу – официальное, предназначенное для потенциальных инвесторов ЮКОСа, и внутреннее, адресованное руководству нефтекомпании. В официальном говорилось о достоверности финансовой отчетности ЮКОСа и ее соответствии российскому законодательству. Справка же для руководства содержала противоположные выводы. Аудиторы, в частности, сочли незаконным создание ЮКОСом фонда финансовой поддержки развития производства. В нем, по мнению налоговиков, аккумулировались средства схемы ухода от налогообложения. А также аудиторы указали на неправильное отражение вексельных операций. В исковом заявлении налоговики отмечают, что именно вексельные схемы были существенной частью схемы ухода компании ЮКОС от налогов более чем на 100 миллиардов рублей. Таким образом, официальное аудиторское заключение со составленное PricewaterhouseCoopers Audit было, по мнению налоговиков, заведомо ложным, скрывающим обстоятельства уклонения ЮКОСа от налогообложения, что и нанесло ущерб российскому бюджету. Менеджер по внешним связям другой крупнейшей консалтинговой компании Deloitte & Touche СНГ Евгений Фрейдинов сообщил Коммерсанту, что двойные отчеты запрещены этическим кодексом и стандартами компании. Коммерсант пишет, что в мае 2003 года комиссия по ценным бумагам и биржам США уже штрафовала PricewaterhouseCoopers на $1 миллион за нарушение при аудиторской проверке телекоммуникационной компании SmartTalk Teleservices. В частности, PricewaterhouseCoopers не должна была разрешать SmartTalk создавать специальный реструктуризационный фонд в $25 миллионов, поскольку он не соответствовал общим бухгалтерским стандартам. Российские налоговики в исковом заявлении ссылаются на статью 11 закона об аудиторской деятельности, позволяющую аннулировать у компании лицензию за заведомо ложное аудиторское заключение. Не исключено, что этот иск лишь первый шаг, за которым последуют более серьезные действия со стороны госорганов, полагают эксперты. Удовлетворение иска может повлечь аннулирование у компании лицензии и привлечение ее аудиторов к уголовной ответственности, например, за злоупотребление полномочиями, пишет Коммерсант. Газета «Ведомости» отмечает, что если суд встанет на сторону налоговиков, российский рынок аудиторских услуг ждут большие перемены. Часть клиентов уйдет к российским аудиторским компаниям, а аудиторы, возможно, начнут страховать ответственность и поднимут цены. Один из топ-менеджеров крупной юридической компании заявил «Ведомостям», что налоговики оказывают давление на PricewaterhouseCoopers, чтобы через аудиторов получить доступ к информации об их клиентах. Вместе с тем, отмечают «Ведомости», Генпрокуратура России приготовила для экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского еще и собственный новогодний подарок. Ему и бывшему руководителю Минотепа Платону Лебедеву вскоре могут быть предъявлены новые обвинения по делу об отмывании денежных средств. На минувшей неделе Ходорковский и Лебедев были переведены в следственный изолятор Читы. Туда же вылетел и следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Салават Каримов. Именно он приступит ко второй части дела ЮКОСа, пишет газета «Ведомости». Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Западный мир празднует сегодня Рождество. Если быть точным, то правильнее сказать, что Рождество – это, видимо, единственный праздник, который большая часть христиан отмечает по новому стилю, то есть по григорианскому календарю, а по старому стилю отмечает другая часть, в основном православные, по юлианскому календарю, причем не все православные. Например, такая ситуация в Болгарии, там православные празднуют и по новому стилю, и по старому, и оттуда репортаж Татьяны Ваксберг.
Введением григорианского календаря среди верующих болгар занималось Политбюро и ввело его как картошку при Екатерине. Об этом рассказывает известный болгарский журналист Явор Дачков, главный редактор газеты «Гласуве» – «Голоса», который долгие годы исследовал эту тему.
Болгарская православная церковь прямо почти 50 години по-късно.
Болгарская православная церковь ввела новый календарь почти полвека спустя, после того, как этот календарь был воспринят государством. Государство стало вести новое летоисчисление еще в 16 году, но православная церковь в Болгарии ввела его лишь в 68-м. Сделано это было под давлением Политбюро, и по причинам действующей тогда диктатуры переход на новый календарь был осуществлен почти молниеносно, по крайней мере, среди верующих болгар. Только год спустя старые даты праздников были практически забыты. Но все равно это сказалось на церковном единстве, так как в связи с переходом на новый календарь обособилась, хотя и малочисленная, но все же группа несогласных. Они назвали себя старостильцами и считали себя близкими к российской группе православных в Болгарии, которые к тому времени были связаны с белой эмиграцией.
Русские миссии, русские церковные.
Болгарское православие и сегодня делится на приверженцев григорианского или юлианского календарей. Явор Дачков утверждает, что свержение режима в 89 году и освобождение православной церкви от партийной опеки не смягчило, а наоборот усилило различия двух противоборствующих групп.
Основная и наисильная.
Основная внутрицерковная оппозиция в Болгарии сегодня тоже олицетворяется теми, кто так и не перешел на григорианский календарь. Но сегодня эта группа уже намного сильнее, чем она была раньше. В самом начале переходного периода старостильцы располагали только одной лишь маленькой церковью на окраине Софии. Сейчас же на ее месте воздвигается новый, гораздо более впечатляющий храм, и такое же строительство предпринято и в других регионах Болгарии. Несмотря на разногласия, обе группы православных болгар справляют в один и тот же день остальные церковные праздники. Когда в 68-м году были предприняты изменения в календаре, Пасху, например, они не затронули. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
О том, как отмечают Рождество в католических и протестантских храмах Петербурга, расскажет Татьяна Вольская.
В этом году, как и в прошлом, Дворцовую площадь в Петербурге украшают ледяной дворец, сделанный по образцу того, что был построен по приказу императрицы Анны Иоанновны. Но если в прошлом году концепция проекта была обращена на отражение исторического времени, исторического места и исторического интерьера, то новое ледяное чудо целиком посвящено Рождеству. Украшения дворца – это ледяные репродукции картин на библейские темы, ледяные скульптуры Девы Марии, младенца Иисуса, Иосифа Волхвов. Вечером 24 декабря в католических и протестантских храмах города прошли праздничные службы. Это играет органист Сергей Варшавский.
Перед Рождеством, как в католической церкви, так и в лютеранской церкви, имеется такой период, называемый Адвентом, период ожидания вот этого Рождества, на который уходит по 4 воскресенья. Имеется такой веночек, очень красивый, из еловых ветвей сделан, и каждое воскресенье там зажигаются свечки, всего 4 свечки. Первое воскресенье одна свеча, следующее воскресенье вторая, и вот на 4 воскресенье зажигаются 4 свечки.
Рождественское богослужение отличается от обычного особыми песнопениями.
Центр рождественских хоралов – это известная рождественская песня «Тихая ночь». Рупора. Очень известным хоралом является хорал Преториуса, младенец, о котором пророк нам возвещал: «Под Божьим роспокровом сам Бог его нам дал. Родился он для нас от непорочной девы зимой в полночный час. Сбылось обетование, явился вечный свет. Христос пришел на землю, нам дал любви завет».
Фонд «Русский скаут» приложил много усилий, чтобы в этом году впервые в навечерие Рождества Христова 24 декабря в Россию был доставлен Вифлеемский огонь для всех верующих католических, протестантских и иных неправославных приходов. В число городов, куда скауты взялись доставить Вифлеемский огонь, входит и Петербург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему Рождества и Нового года мы продолжим во второй части нашей программы. Там речь пойдет о елках, о новогодних елках. Кроме этого, наши постоянные рубрики «Спорт», «Экономика», «Наука», «Культура». И сейчас я хочу напомнить только, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Михаила Соколова, очень высокопоставленный гость, председатель Совета Федерации России, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Итак, это будет программа «Время гостей» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Черкесске прекратилась перестрелка в районе проведения спецоперации по задержанию боевиков, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Завершена ли операция, пока не ясно. Данных об убитых и задержанных нет. Операция началась сегодня рано утром. Силовики оцепили 5-этажный жилой дом, в одной из квартир которого находились боевики. В течение нескольких часов шла ожесточенная перестрелка, были слышны взрывы. Сахалинский областной суд приговорил всех обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима. Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В Баку сегодня отправилась грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагаеделли. Цель визита – согласование деталей договора о поставках газа с азербайджанского месторождения «Шах-Денис». Молдавия сегодня начинает выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. Марка будет выдаваться только предприятиям, прошедшим контроль специальной комиссии. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета Безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Резолюцию Совета, предусматривающую введение санкций против Тегерана, иранский лидер назвал неприемлемой. ВВС Эфиопии нанесли сегодня удары по международному аэропорту в Могадишо, столице Сомали. Эфиопские войска поддерживают давно вытесненное из Могадишо правительство Сомали в его противостоянии исламистам. В иракском городе Басра британские военнослужащие разоружили спецподразделение местной полиции по борьбе с серьезными преступлениями. Как сообщил британский представитель, оно превратилось в настоящую криминальную группировку.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Разговор руками» — так называется выставка, оккупировавшая почти целый этаж в Московском музее современного искусства. В экспозиции фотоснимки и собрания американского коллекционера, известного филантропа Генри Буля. Подробности в репортаже Лили Пальвелевой.
Гибкие руки балерин и волосатый толстый кулак, по-хозяйски расположившийся за спиной женщины. Веселый Пабло Пикассо, сидящий за столом, на котором веером выложено по 5 толстых булочек, как 10 пальцев. И руки с ампутированными кистями у жертвы войны. Отточенные жесты известных политиков, писателей и дирижеров. Выставка «Разговор руками» состоит из 171 работы 145 самых известных авторов. На открытие приехал владелец уникальной коллекции Генри Буль, приметный даже в большой толпе. На черной футболке белый логотип. Разумеется, тоже рука – раскрытая ладонь с растопыренными пальцами. Отчего такое внимание именно к этой части человеческого тела?
Человеческая рука очень интересный объект, и мы с помощью руки можем делать все. И к тому же никто никогда раньше не делал этого. Это очень интересно посмотреть с точки зрения через такую часть нас, которую мы хорошо знаем.
Самые ранние снимки из коллекции Генри Буля – это дагеротипы 40-х годов XIX века. Самые поздние сделаны буквально в наши дни.
В моей коллекции примерно 60% авторов американцы, и из оставшихся 40%, наверное, 2/3 это европейцы.
So the rest are European.
Но я также вижу здесь русских авторов. За вашей спиной снимок Родченко.
Да, есть Родченко, Клуцис, Лисицкий и, конечно, Кулик. Последнее приобретение в этой коллекции – это работа Олега Кулика. Может быть, еще будут и другие русские авторы. Просто речь шла не о том, чтобы Россия была представлена в коллекции, чтобы была представлена очень важные авторы для мировой истории фотографии, мировые звезды же настоящему. И поэтому были выбраны эти имена, которые все знают, и в творчестве которых было то, что интересно.
Даже на такой качественной выставке, как «Разговор руками», можно встретить вещи, резко выделяющиеся из общего ряда. К примеру, одно из первых в истории человечества фотоизображений – строфа из «Оды к Наполеону», написанная рукой Байрона. Работа выполнена Уильямом Генри Фоксом Тальботом, изобретателем светочувствительной бумаги. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и у нас на очереди научная панорама, редактор рубрики Ольга Орлова.
Медики Вашингтонского университета пришли к выводу, что соотношение микроорганизмов в кишечнике тучных людей не такое, как у стройных. Было обнаружено, что существуют некоторые виды микроорганизмов, создающие предрасположенность к ожирению. Они поглощают больше калорий из пищи, которые потом откладываются в виде излишков жира. В ходе эксперимента бактерии из кишечника худых и толстых мышей пересадили в кишечник мышей, искусственно лишенных микрофлоры. Через 2 недели мыши, которым были пересажены микробы ожирения, набрали примерно в 2 раза больше жира, чем те, которым были пересажены микробы стройности. Затем анализы, взятые у людей, подтвердили результаты, полученные на животных. Медики обращают внимание, что заразиться бактериями ожирения невозможно. Самка дракона Комода оказалась способной воспроизводить потомство не только после спаривания с самцом, но и без него. Дракон Комода, самая большая хищная ящерица в мире, достигает 3 метров в длину и весит около 165 килограммов. В естественных условиях Комода обитает лишь на нескольких маленьких островах в Индонезии. А в большинстве зоопарков содержатся только женские особи. Самцов привозят лишь для спаривания. Теперь ученые полагают, что самку и самца Комода следует содержать вместе, во избежание партеногенеза, то есть производство потомства без оплодотворения самцом. Это довольно редкое явление в мире позвоночных, и обычно оно грозит уменьшением генетического разнообразия. Биохимики Университета Мэриленда впервые разработали технологию фильтрации крови, позволяющую отделять возбудителей бешенства у коров и возбудителей болезни Крейсфельд-Якоба или губчатой энцефалопатии у людей. Возбудителями этих опаснейших заболеваний являются прионы – субмикроскопические белковые инфекционные частицы. Ранее была доказана связь губчатой энцефалопатии с употреблением в пищу зараженного мяса скота. Но люди, употребившие тогда зараженное мясо, могут быть носителями этого заболевания до сих пор, и их донорская кровь является опасной. Однако способа четко определить носителей у людей пока не существует. Для выявления зараженной крови ученые попробовали идентифицировать смолу L13, которая осуществляет фильтрацию крови, связывая прионы. Испытания уже успешно прошли на хомяках, пораженных болезнью. Теперь следует решить вопрос об использовании найденного метода при анализе донорской крови у людей.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди у нас региональная пресса с наиболее любопытными публикациями в газетах Пскова. Вас познакомит моя коллега Анна Липина.
В центре внимания псковской прессы конфликт вокруг одного из крупнейших предприятий региона – Псковского кабельного завода. В начале декабря в Пскове решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям был введен режим локальный ЧС. Причина в том, что на территории завода был обнаружен могильник фенола, который отнесли ко второму классу опасности. По данным специалистов, предельно допустимая концентрация фенола на территории завода была превышена в несколько раз. Администрация завода опровергает эти данные, ссылаясь на свои замеры и пробы. Рабочие завода вышли на пикет с требованием не дать остановить предприятие. В газетах началась настоящая информационная война. Прогубернаторские газеты нагнетают обстановку. Оппозиционные СМИ, напротив, пишут о том, что скандал раздут на пустом месте. Так, независимая от областных властей газета под названием «Городская» пишет, что понятно только одно. Накануне выборов в региональный парламент политика во всей этой темной истории продолжает играть важную роль. Политикой активно интересуются собственники завода. Политикой, само собой, занимаются некоторые их оппоненты в областной администрации. Ведь выборы в областной парламент назначены на март, пишет городская газета. О новшествах в областном выборном законодательстве пишет газета «Аргументы и факты Псков». Как сообщает газета, областное законодательное собрание расширит свои ряды с 33 до 44 депутатов. При этом одна половина будет избрана по одномандатным округам, другая по партийным спискам. Это может существенно повлиять на выборы губернатора в будущем, замечает газета АИФ Псков. Пока политическая элита региона поглощена подготовкой к предстоящим выборам, простые граждане решают свои проблемы сами. Еженедельник «Курьер» рассказывает историю девушки, которая пыталась свести счеты с жизнью из-за равнодушия чиновников. Как пишет газета «Курьер», 2 года 20-летняя Люда Егорова, уроженка Латвии, борется за право получить обычный российский паспорт. Ее семья, родители и 5 сестер и братьев переехали в Россию 15 лет назад, когда у их дома в Латвии нашелся бывший хозяин, прибывший из Канады. Большое семейство переехало в Псковскую область, где была и работа для родителей, и школа для детей. Документы получили родители Люды, сестры и брат, которому паспорт сделали без проблем за 2 недели перед призывом в армию. Когда же настала очередь младшей дочери, оказалось не все так просто. Справка за справкой, поездка за поездкой в районные и областные центры. То один документ уже просрочен, то другой не той формы. Как сообщили газете «Курьер» в миграционной службе, такие у нас жесткие законы и требования. А тем временем девушка не может понять, кому нужна вся эта волокита, ведь она живет в России с 4-летнего возраста, закончила школу и техникум с отличием. Все родные граждане России. Однажды, вернувшись от чиновников опять ни с чем, Люда в отчаянии наглоталась таблеток, сообщает газета «Курьер». Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итак, снова к теме Рождества и Нового года. В Москве, в России, везде в мире в эти дни в самом пике ажиотаж вокруг покупки новогодних елок. В России это заканчивается даже аж чуть позже, 31 декабря, естественно. В Западной Европе чуть раньше, поскольку там покупают елки к Рождеству. Департамент природопользования Москвы напоминает всем жителям о том, что существует прекрасная альтернатива натуральным елям и соснам, то есть искусственные деревья. О том, как город подготовился к новогодним праздникам и какую елку лучше поставить в доме в этом году, в материале моей коллеги Марины Катас.
Для пресечения незаконного ввоза и торговли натуральными елями и лапником на территории города, а также их незаконной вырубки в скверах и лесопарках, в Москве и Подмосковье с 21 декабря проводится ставшая уже традиционной операцией «Ель». Сотрудники экологической милиции проверяют городские елочные базары. Обращаю ваше внимание, что правильные базары должны иметь ограждения, кассовые аппараты, прайс-листы на елки, огнетушители и даже книги жалоб и предложений. Особенно пристально экологическая милиция будет следить за сохранностью городских елей и сосен. Дело в том, что в прошлом году в Москве злоумышленники умудрились срубить 15 елей и 3 сосны. Ну а о том, как правильно выбрать елку для дома и какую елку лучше всего поставить в вашей квартире в этом году, я беседую с профессором Московского государственного университета леса, директором лесной программы Всемирного союза охраны природы Виктором Тепляковым.
Мне кажется, в этом году лучше купить искусственную елку, потому что, судя по тому, что морозов нет, не знаю, насколько естественные ели перестроили свой ассимиляционный аппарат. Без морозов, будучи внесенной в тепло, неизвестно, как себя ель поведет. Она может простоять и месяц, если ее соответствующим образом водой там окропить, поставить ее в соответствующее место, там не жарко и прочее, либо осыпется на следующий день.
То есть действительно настолько серьезно зависит состояние срубленной елки от того, в морозы она срублена или она срублена вот при положительной температуре?
Да, потому что есть сезонные колебания, есть более длительные колебания, и в любом случае природа готовится к суровым морозам. Вы знаете физиологические процессы, когда крахмал переходит в сахар и наоборот. Лиственные деревья сбрасывают листву для того, чтобы оставить энергии побольше в дереве. Хвойные, они, как голосемена, они проще приспосабливаются к резким колебаниям, скажем, температуры, но все равно сезонные колебания скажутся и на хвойных деревьях.
То есть все-таки вы сторонник в данном случае искусственной елки?
Да, в данной ситуации сторонник, хотя многие годы я был сторонником и зеленой такой красавицы из леса.
Ну а если говорить вот о сбережении ели, все-таки Москва многомиллионный город, и если в каждой квартире поставить по живой елке, наверное, ущерб, нанесенный лесным массивом, будет серьезный. Хотя я понимаю, что ели вырубаются на специальных посадках, те, которые продаются в городе, но ведь и граждане идут иногда с топором в лес.
Да, в этом плане любое нерегулируемое нарушение в лесу, оно чревато последствиями, потому что, по моим ощущениям, а я живу в Подмосковье, в лесу становится все меньше и меньше таких аккуратных елочек, я бы сказал, где у них охвоение нормальное, где у них ветви растут равномерно во все стороны света. Чаще остались одни однобокие. И поэтому то, что уже фактически генофонд подорван, об этом говорить не приходится.
О том, какую елку лучше всего поставить дома в преддверии Нового года, Марина Катас беседовала с профессором Московского государственного университета леса Виктором Тепляковым. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Черкесска завершился бой между сотрудниками спецслужб и боевиками, засевшими в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Подробности пока неизвестны. Сахалинский областной суд приговорил всех трех обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима. В Баку сегодня отправилась грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагайдери для переговоров о поставках газа азербайджанского газа. ВВС Эфиопии нанесли сегодня удары по международному аэропорту в Могадишо, столице Сомали. Эфиопские войска поддерживают вытесненное из Могадишо правительство Сомали в его противостоянии исламистам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Вы слушаете «Свободу в полдень», на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Российский государственный концерн «Газпром» ожидает, что по итогам 2006 года уровень прироста запасов газа будет выше уровня его добычи. Вместе с тем, как сообщили представители «Газпрома», концерн еще не подвел окончательные итоги работы комиссии по приросту запасов газа в текущем году. Ранее руководитель Федерального агентства по недропользованию Анатолий Ледовских сообщил, что прирост запасов газа в России в 2006 году составит 650 миллиардов кубометров, из которых на долю «Газпрома» придется 450 миллиардов. Вместе с тем, согласно официальным данным, только в январе-ноябре «Газпром» добыл более 500 миллиардов кубометров газа. Оборот розничной торговли в России в январе-ноябре увеличился почти на 13% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил примерно 7 триллионов 680 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это более 290 миллиардов долларов. В структуре оборота розничной торговли в ноябре доля непродовольственных товаров составила 55,2%, а продовольственных – 44,8%. Руководитель Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков считает необходимым перенести на 1 ноября 2007 года срок начала автоматической передачи данных в единую государственную автоматизированную информационную систему учета алкогольной продукции. Об этом он заявил на совещании в Министерстве финансов. Согласно постановлению правительства, эта информационная система должна заработать в полную силу с начала февраля 2007 года. Государственная корпорация ТВЭЛ, объединяющая российские предприятия ядерно-топливного цикла, выиграла тендер финской компании «Фортум» на поставку ядерного топлива для атомной электростанции «Ловииза», сообщили представители корпорации. По планам, первая партия российских тепловыделяющих сборок будет отправлена заказчику осенью 2008 года. Финская «Фортум» – одна из крупнейших электроэнергетических компаний стран Северной Европы и Балтии и единственный иностранный стратегический инвестор в российской электроэнергетике. Российский концерн «Калина», крупнейший в стране производитель парфюмерно-косметической продукции, объявил о продаже норвежской компании «Полимон» завода «Новопласт», выпускающего тару и упаковку из пластика. Как сообщили представители «Калины», концерн рассматривает эту сделку, стоимость которой не разглашается, как часть своей программы по продаже непрофильных производств. Курс доллара на сегодня 26 рублей 29 копеек, евро 34 рубля 71 копейка. По сравнению с пятницей они не изменились. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В завершении нашей программы, как всегда, традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Итак, сегодня такой специфический день. Несмотря на то, что понедельник, тем не менее, праздник в западном мире Рождество. И поэтому, насколько я понимаю, очень малое количество хоть каких-то спортивных результатов. Не только в мире, но и в России, которая вроде бы не должна, за исключением протестантов и католиков, праздновать Рождество. Тем не менее, тоже результатов мало. Давайте начнем, наверное, с того, что все-таки есть.
Ну, давайте, да, перечислим, потому что, ну, в России только состоялись два матча в чемпионате хоккейной суперлиги. Магнитогорский «Металлург» выиграл у ЦСКА 4-2, а «Химик» с «Нефтехимиком» сыграл в ничью 1-1. Ну, «Химик» здесь входит в число лидеров, у него 68 очков, он на третьем месте, на 5 отстает от «Акбарса» и «Авангарда». Ну, у России, в принципе, не так много, собственно, и вариантов, тут Рождество уже ни при чем, просто такое зимнее затишье обычное.
Да. В мире, тем не менее, обычно в эти дни, так скажем, зимой, в принципе, продолжают играть в футбол. Само собой. Однако уже по традиции нигде не играют в футбол на Рождество и в сочельник, соответственно, результатов почти нет. По-моему, только в Голландии играли.
Да, вот почему-то голландцы здесь выделились. Было сыграно несколько матчей 18-го тура, но играли в том числе и два преследователя Эйндховена. Эйндховен там лидирует. Сыграли они оба неудачно. АЗЕ Алкмар сыграл в ничью с Неймегеном 0-0, а амстердамский Аякс и вовсе проиграл в Арнеме местному Витесу, причем ввел после первого тайма 2-0, а проиграл 2-4. Ну и теперь Эйндховен после 18 туров на 9 очков уже впереди АЗЕ и на 11 впереди Аякса. Так что,
ну, такая ситуация, я бы сказал, неожиданная несколько. По крайней мере, для меня в голландском чемпионате. Мы как-то особо никогда ему не уделяем большого внимания, поскольку голландский чемпионат не входит по традиции, большую пятерку. Вот, тем не менее, как-то вот я сейчас посмотрел на эти результаты и удивился, поскольку настолько силен Эйндховен.
Вы просто ожидали, что после ухода Гуса Хидинга Эйндховен, видимо, рухнет. Но надо полагать, что все-таки Хидинг оставил там такой мощный задел, что и без него прекрасно все функционирует.
Как,
в клубе.
Как вы считаете, можно ли считать, что сейчас уже в голландском футболе более-менее все ясно? Или все-таки 9 очков не то? Но тем более для чемпионата, в котором больше непредсказуемости, я бы сказал, наверное, да? Нет?
Или... Нет, как раз голландский я бы сюда не отнес. Предсказуемости в отношении лидеров там нет, вот в отношении Эйндховена. Да. Я думаю, что 9 очков это гигантский по их меркам разрыв. Это не Англия там...
Да, ну и раз уж мы заговорили про футбол, можно сказать, что я уже упомянул, что на Рождество в Европе обычно не играют, вот за исключением почему-то голландцев. Тем не менее, англичане продолжают играть всегда, и на Новый год-то как раз они очень часто играют, в отличие от Рождества.
Ну, конечно, у них сейчас начнется безумное время, они будут, ну, завтра тур, потом еще будет, и на Новый год они 1 января играют. Они играют в это время предновогоднее, постновогоднее всегда, да. Ну, потому что это часть праздника, народ должен радоваться Рождеству,
да, это,
по-моему, Новому
очень
году.
Приятная традиция.
Вот, ну, чтобы... ну, если вы знаете, в России ее завели, я не знаю, кто бы особенно радовался российскому футболу. Может быть, английскому футболу можно порадоваться в полной мере.
Ну, и давайте уже тогда не удаляться далеко географически от Англии. Насколько я понимаю, все-таки есть что обсудить еще, что касается английского футбола. И в данном случае можно обсудить команду Челси, не так ли?
Вы намекаете на интервью,
да,
Романа,
да,
Абрамовича?
Да, да. Интервью, кстати, репортаж об этом интервью вы можете прочитать на нашем сайте, интернет-сайт Радио Свобода, свободанews.ру, поскольку наш корреспондент Наталья Голицына подробно о нем рассказывал. Там, конечно же, речь идет не только о футболе, и далеко, наверное, все-таки не о футболе. Вот, но там, ну, есть и футбольная составляющая.
Да, вот так просто интересно все складывается с Романом Абрамовичем. Губернатор Чукотки живет в Лондоне, ну или на крайний случай в Москве. В Москве же дает интервью иностранным журналистам, в том числе и английским. Обзервер, естественно, спрашивал его о футболе, ну, в отличие там, от того же Wall Street Journal, который, думаю, не так интересуется. А вот Обзервер все это распространил, естественно, все соображения Абрамовича. Но что там самое интересное, это то, что больше не планирует Абрамович делать такие серьезные, ну, вернее, в том же объеме, в каком раньше, серьезные приобретения на трансферном рынке. Потому что с 2003 года, когда вот Абрамович возглавил Челси, 276 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на приобретение новых игроков. Ну, мы помним, рекорды устанавливались все время. Каждый новый игрок, это был очередной там рекорд. А вот теперь Абрамович сказал, что больше мы тратить столько не будем, но что интересно, не то, что ему денег стало жалко, тут причина-то другая. Наша стратегия, сказал он, заключается в подготовке собственных футболистов в нашей академии, в которую мы много вложили. И вот теперь Абрамович надеется, что эта академия принесет плоды.
Ну интересно посмотреть, что получится, потому что пока что ситуация-то была несколько иная, я бы сказал, в Челси, поскольку в Челси, несомненно, есть несколько крупнейших и сейчас важнейших англичан игроков, но тем не менее после прихода Абрамовича была ситуация несколько другая. После этих начала таких массовых закупок, в общем-то, многие талантливые молодые английские игроки как раз-то пострадали от этого. Вот, можно много имен вспомнить, в принципе, там Уэйн Бридж и многие другие, в общем-то, непонятно, как бы их судьба не очень так складывается ровно, именно так по времени хронологически это совпало с началом таких вот массовых покупок в Челси. Ну, посмотрим, действительно интересно, кого имеет Абрамович в виду непосредственно, есть ли на примете у Маурини уже какие-то новые имена. Пока это неизвестно, насколько я понимаю.
Да, ну просто дело в том, что мы вот Челси, поскольку совершенно спонтанно возник такой повышенный интерес к Челси, да, вдруг ни с того ни с сего, мы еще не уверены толком, на самом деле, в глубине, так сказать, заинтересованности Абрамовича в футболе. Да. Ну, мы не можем ничего тут толком оценивать, да. Пока мы только пользуемся тем, что нам говорят. А вот, например, я могу сказать, что в Барселоне бывал я в то время, когда Луис Ван Гал там возглавлял, кстати, сейчас у него скандал там в этом Мазе, потому что он напал на Марка Ван Бастена, тренера сборной, ему там все ответили, ну, неважно, Ван Гал специфическая личность, но неважно, его пригласили в Барселону, и тогда как раз я там у него был, и мы брали там у него интервью и беседовали с ним, вот, и он и говорил, что меня взяли, во-первых, не только для того, чтобы я работал с первой командой, но еще для того, чтобы я создал структуру, как в Аяксе, Аякс-то тогда был, да, ого-го, да. Вот, молодежно это самое, чтобы всю вот эту структуру воспитание игроков построить. А, как мы знаем, Ван Гал долго в Барселоне не проработал, да, ничего там не добился. Но вот насчет того, с первой команды не добился, для которой, естественно, игроки были куплены. Все там, голландцев был человек 6, там, ну, в общем, понятно, сразу же нельзя взрастить молодых. Но факт тот, что первая команда ничего не добилась. А чего добился Ван Гал внутри, мы же не знаем. Однако все-таки видим, что появляются игроки. Барселона не только за счет, да, она покупает, ну, как там, Рональдини, там, еще кого-то таких игроков. Но на самом деле и молодые, вот сейчас все ждут, что Рейкард в межсезонье, вот это, в трансферном окне, не будет новых покупать игроков, а включит 17-летнего какого-то парня, ну, правда, мексиканского парня, ну, в любом случае, возвращен-то он был в команде Б, вот он сейчас его будет включать, это как бы будет главное приобретение Барсы в межсезонье. Ну, то есть, ну, видимо, что-то функционирует. А как в Челси, мы только можем смотреть и ждать.
В Челси надо упомянуть, что все-таки масштаб другой. Там речь шла о главном тренере первой команды, а тут все-таки о владельце клуба. Ну, насколько я понимаю, к сожалению, больше времени обсудить что-либо у нас не осталось. Да так, в общем-то, не так уж много было новостей непосредственно спортивных. Напомнили, что сегодня спортивную рубрику подготовил мой коллега Олег Винокуров. Ну, а я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, а продюсер программы Михаил Косторов. И напомню лишь нашим слушателям, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее проведет, как обычно, моя коллега Марьяна Трачешникова. А речь сегодня пойдет о товариществах собственников жилья. Как их создавать, зачем создавать и можно ли положиться на управляющую компанию. Вот о всех этих вопросах речь пойдет в прямом эфире в программе «Правосудие» с Марьяной Трачешниковой. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на Сахалине-2, это корпоративное решение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.